Хотя, конечно, видите, я не говорю это не для того, чтобы посмеяться. Вообще эти псалмы были написаны, понятно, что во времена трудностей, страданий, переживаний, но все-таки вот этот русский менталитет чувствуется. Вот всегда такая некая плаксивость, вот, как во времена Владимира. Помогите нам, пожалуйста, нам очень тяжело. Да? И как сказал один человек, вот когда начали уже доить иностранных миссионеров в обе руки, да? Еще тогда, в те далекие времена, в том 10 веке, уже это делали с большим успехом. И по сей день многие это делают. Нам так трудно, нам так тяжело. И когда к нам приехал один миссионер, ну, правда, он побывал в таких больших столичных городах, и он говорит, я понять ничего не могу. Вы говорите, что вам тяжело? Вы, говорит, на таких машинах ездите? Что, говорит, у нас не ездят на таких. Итак, братья и сестры, мы говорили о том, что произошло такое событие. Вот с одной стороны, конечно, очень торжественное, и не надо сказать, что все было исключительно плохо, потому что все-таки крещение Руси принесло и определенные положительные моменты. Все-таки христианство хоть в какой-то форме, да, скажем, хоть как-то, но все-таки пришло к нам, к русским людям, и что-то они все-таки услышали о Христе. Но с другой стороны, как сказал один человек, Русь крестили, но не просветили, да? И один историк очень известный даже сказал такую мысль, что благовестия-то, в общем-то, на Руси никогда и не было. И вы знаете, один протестантский историк, который пишет это, ну, как бы даже возмутилась эта женщина, протестантский историк, и она говорит, ну, как это не было? Как это не было? Вроде бы столько было миссионеров, да, столько было событий, связанных с христианством. Но потом, когда она стала анализировать это все, подробнее изучать этот вопрос, то поняла, что действительно, в общем-то, и не было настоящего благовестия. Потому, как я сказал уже, то, что произошло, это больше было политическим каким-то действием, нежели духовным действием. Это во-первых. А во-вторых, к сожалению, вот эти бездуховные священники принесли очень много беспорядков, да, очень много неустройств. И в России, вот как я уже упоминал, что, в общем-то, всегда было присуще русскому менталитету, то после крещения особенно проявляется так называемый феномен двоеверия. То есть вот русские так называемые христиане, православные христиане, то есть слово православный означает имеющий право славить, то есть казалось бы выше уже нет, да, самое-самое правильное. Но, к сожалению, вот это русское такое православное христианство, оно напрямую контачило или соседствовало с самым настоящим язычеством и оккультизмом. И вот смотрите, вот уже после крещения, например, мы можем встретить такие просто вопиющие, да, вещи. Вот смотрите, например, в то время были очень такие вот, ну, распространены заговоры, так называемые. Да, и вот когда, допустим, нужно было решить какую-то проблему, да, а русские люди, они такие очень мистичные, то они, как правило, прибегали к заговорам. Это не только болезнь, это не только, допустим, там, смерть, но это вообще любая какая-то проблема. И вот смотрите, эти заговоры, они стали очень специфичными. Я вам сейчас даже прочитаю один из заговоров, который использовался в то время. Вот смотрите, как они, ну, заговаривали эту проблему. Или, если хотите, молились, да, потому что больше похоже даже на молитву. Вот что они говорили. «Господу Богу помолюся, и святой Деве, и святому Миколаю, и святой Пречистой, святому Вознесению, святой Покрове, и святому Юрию, и тебе прошу красное солнце, и тебе прошу ясный месяц, и вас прошу зори зареницы, Божие помощницы, и тебе прошу галочка, и отверни злых собак от моего скота, и тебе прошу царя Давида, и кротости твоей стань ты мне в помощи». Дальше, смотрите, вот гадюка, если укусила, они так, да, заговаривали. «Сохрани от укуса гадюки, кроме царицы гадюки. Призывая Пантелеймона, вели Ироду, который должен наломать и нарубить дубовых жердей, чтобы избить трясовиц или Сесиния и Михаила, поражающих их мечом. Вообще симбиоз, да, какой-то такой. Вот я тоже с трудом это читаю даже. Понимаете, это вот это верующие люди, православные. Вот смотрите дальше. Вот у них интересный был обряд. Вот они хоронили когда. Кстати, Владимира, знаете тоже, как хоронили? Обязательно с соблюдением древних обрядов. Выносить надо было через отверстие в стене или с возом тела на санях. И они так говорили: когда умирает грешник, то для прохода его души приходится вынимать доску из потолка, ибо она вместе с сопровождающими ее чертями не может пройти через окна или двери, которые обычно кропятся святой водой. Конечно, полный бред, но вы понимаете, что вот это все характеризует вообще духовное состояние людей того времени. Посмотрите, вроде бы они верующие, да? Они приняли христианство, но на самом деле мы видим, что там столько язычества, что просто диву даешься. Столько язычества. И, кстати, вот я сейчас опять возвращаюсь к князю Владимиру, потому что я говорил об этом, что я еще вернусь к этому вопросу. Вот сам князь Владимир, да, что он из себя представлял после крещения? Вообще-то это был очень жестокий человек, как и любой полководец того времени. Очень жестокий человек. Этот человек в свое время воспитывался своим дядей Добрыней. Добрыня был всю жизнь свою сознательную военный человек, полководец. Ну и, естественно, воспитал его в таком вот военном духе. И когда он стал христианином, тем не менее, это не мешало ему расправляться со всеми инакомыслящими. Кстати, в этом смысле он даже во многом повторил Константина Великого, да, который тоже расправился практически со всеми своими родственниками, даже убил свою собственную жену. Владимир был не исключение. До уверования у него был огромный гарем, как у Соломона, 1000 жен. После уверования, говорят, по крайней мере, так, православные историки, у него осталась только одна жена. Но, тем не менее, пиры, которые он очень любил, продолжались. Вино лилось рекой, и Константин вошел под таким прозвищем в историю. Вы, наверное, тоже это слышали, может, в школах вам рассказывали. Владимир Красное Солнышко. Слышали, да? Но это не потому, что он просветитель русского народа, братья и сестры, потому что люди, когда пьют, у них какие лица? Я вам без юмора говорю, на самом деле. Вообще Владимир до конца своей жизни очень любил выпить. Вообще он был очень компанейский, вот так говорят историки. Он был такой очень добрый, высокого роста, такого очень большого телосложения, добрый. Любил пиры, любил выпить, закусить. Ну и народ его, соответственно, очень любил. Потому что он вот так, знаете, такой был простой, вхожий в народ, вместе с народом мог выпить, посидеть, пообщаться. Естественно, его очень любили, такого человека, такого государя. Но на самом деле, смотрите, в общем-то, мало в чем жизнь изменилась. Мало в чем. Это еще раз подтверждает, что это был политический шаг. Плюс ко всему, если мы возьмем само распространение христианства, вот его дядя, то есть его наставник Добрыня, активно занимался этим вопросом. Я вам говорил, что два года распространялось христианство, совершалось крещение. С 986 по 988. И за это время практически были крещены все российские города. Вот. Но первый город на их пути после Киева, это был Новгород. А Новгород, вы знаете, это был особенный город в то время. Кстати, в то время он вообще занимал такое очень особое место. Это был город, где жили купцы. Вот это был город богатых людей, как бы мы сейчас сказали, бизнесменов. И в силу того, что эти люди ездили практически по всему миру торговать, естественно, даже уровень культуры, уровень цивилизации был на несколько уровней выше, чем в Киеве. Поэтому было постоянно противостояние между Новгородом и Киевом. Далее, вот в Новгороде были люди очень интеллектуальные, то есть они очень любили читать, у них была очень хорошая библиотека. И у них, кстати, уже в то время, в отличие от Киева, уже был полностью перевод всей Библии, да? на старорусский язык. То есть они уже имели не только Новый Завет, допустим, как Киев, они имели уже и Ветхий Завет. И эти люди были очень предприимчивые и были страшные идолопоклонники. Вот у них был такой культ, самый распространенный, они поклонялись так называемому Яше. У них был бог Яша. Яша – это крокодил. Вот как это ни странно, братья и сестры, Новгород, вы представляете, где Новгород? Не Нижний Новгород, рядом с Санкт-Петербургом который. Но они настолько были предприимчивые купцы, что они каким-то образом завезли крокодилов, и они там выращивали крокодилов в Новгороде. Это была диковинка на Руси, они их продавали, значит, полякам, панам. И вот в то время у польских панов вот как бы такое развлечение было. То есть вот если, допустим, вы не нравитесь ему, да, не нравитесь. Вот, допустим, если бы Виталий был пан, у него, кстати, польские корни есть, а я ему не нравлюсь, я пришел к нему домой, и он, как все иностранцы, ведет меня по дому и показывает мне все. Вот здесь у меня спальня, вот здесь у меня кухня, значит, вот здесь вот у меня уборная, здесь вот у меня раздевалка. И потом меня подводит к бассейну. В то время уже бассейны у них были. Говорят, а вот смотри, вот у меня вот тут крокодилы плавают. Я смотрю, надо же, такая диковинка. Ну, аж русские люди, они любопытные, да? Я на край подошел, смотрю, я ж никогда крокодилов не видел. А он тихонько сзади подходит, меня раз туда, и все, крокодил меня съел. Вот у них была такая забава, они так развлекались. И в Новгороде был культ поклонения Яше. Причем, смотрите, вот до какого уровня было развито идолопоклонство. То есть очередь стояла. В жертву Яши приносили себя молодые девицы незамужние, которые еще замуж не вышли. Очередь стояла. И вот эти богатые купцы даже проплачивали деньги, чтобы их дочь прошла вперед. Ужасные вещи такие. И вот когда Добрыня с Путятой приходят туда, у них была дружина где-то примерно в количестве 10 тысяч человек, такая вооруженная, такие сильные ребята. И, естественно, когда узнали в Новгороде, что Добрыня пропагандирует христианство, у него там родственники жили в Новгороде, то они родственников убили, всю его семью. И после этого Добрыня с Путятой сожгли дотла практически весь Новгород. Естественно, это очень сильно на всех повлияло, всех напугало. И с этого момента появилась такая пословица: Добрыня крестил как? Огнем, а Путята мечом. Это так и было. Но после этого они поменяли свою тактику, и они делали по-другому. Причем это предложение внес Добрыня, потому что он был не только жестокий, он был и очень умный человек. Очень умный. Кстати, что для меня вообще очень и очень интересно, то, что он сам до конца своей жизни так и не принял христианство, но когда они ходили из города в город, он проповедовал и проповедовал так вдохновенно, так красноречиво, что люди принимали крещение. Такой был харизматичный очень проповедник. И они поменяли свою тактику. Ну, уже не будем больше убивать, не будем сжигать, но они делали другим способом. Вот они приходят в город, а вы знаете, что в то время города были деревянные. И первое, что они делали, они собирали весь город, население, говорили, кто хочет креститься, и дальше, кто не хочет креститься. Кто не хочет, они приходили в их дома, и у них на глазах просто разбирали эти дома по бревнышкам, и практически вся семья оставалась без крова. Причем это могли делать уже в холодное время года, просто выгоняли из дома людей, в чем они одеты, у них на глазах все это разбирают и уходят. Естественно, тут крик, истерика, отец начинает вновь собирать этот дом. Только он заканчивает, они опять приходят, опять разбирают. И до тех пор, пока этот человек не согласится креститься. А в других местах крестили просто насильно, собирали всех мужиков, и просто те не понимают, что происходит с ними. Их просто вот так всех сталкивали в воду толпой, и таким образом всех их крестили. Естественно, много было сопротивления со стороны волхвов и тех людей, которых они подговаривали на это сопротивление, язычники противились. И, кстати, сейчас, братья и сестры,
язычество, вы знаете, что возрождается, да, на Руси, неоязычники. У них есть свои сайты в интернете, где они прямо, и в этом есть определенная доля правды. Они заявляют, они говорят, что вообще крещение нельзя принимать действительным, и они просто высказывают свой протест, что это было определенного вида насилия над русскими людьми. Они протестуют против этого, что всегда, издавна на Руси было язычество, а вы принесли это христианство, вы нас насильно заставили креститься. Конечно, мы не оправдываем язычество ни в коем случае, но доля какой-то правды есть в этих словах. Или, по крайней мере, то, что спровоцировало эту реакцию или возрождение язычества. Вот так, к сожалению, все это происходило. Ну и мы видим, какие-то горькие плоды принесло. То есть двоеверие, люди вроде бы верят в Бога, но в то же самое время остались самыми настоящими язычниками. Поэтому, братья и сестры, вот смотрите, глядя на все это, нам, может быть, сейчас легче понять русский менталитет. По сути дела, я бы так сказал, это проявление язычества, проявление неверия. Вы знаете, что сейчас многие западные нации, вот допустим взять англичан, да, взять еще кого-то, ведь это бывшие кельты, да? А кто такие кельты? Кельты — это что ни на есть самые такие махровые язычники были. Вы знаете, сколько там было такого вот оккультного и так далее, и так далее, и так далее, да? Но вы посмотрите, насколько это сегодня высокоразвитое общество. У них совершенно другой менталитет. Но почему? Почему? Да потому что когда-то было время, что они действительно оставили язычество. У нас, к сожалению, этого никогда до конца не произошло. И сегодня много можно говорить о величии нашей нации, кулаком в грудь себя бить, говорить, что мы умные и так далее, нам просто ходу не дают, кто-то там постоянно против нас какие-то диверсии устраивает и так далее. Но на самом деле вся беда кроется в нашем язычестве. И человек становится по-настоящему человеком только тогда, когда он принимает Христа. Так ведь? Только тогда по-настоящему и полностью раскрываются в нем настоящие человеческие ценности в добром смысле слова. Поэтому пусть Бог нам поможет. У нас сегодня просто неограниченное поле для деятельности. Братья и сестры, куда ни пойди, кругом язычество. Кругом неверующие люди, кругом люди, которые не знают Христа. Но при всем этом мы испытываем огромную сложность проповедовать этим людям, потому что проще говорить человеку, который вообще ничего о Боге не знал, или говорить человеку, который считает себя верующим и у которого есть уже определенные твердыни, так ведь? Перед нами колоссальный труд, очень трудный, очень сложный, очень объемный. Но я еще раз хочу повторить, братья и сестры, нам нужна Божья благодать. Я думаю, Виталий продолжит эту тему, он будет об этом сегодня нам говорить, он будет какие-то нам примеры приводить. И это все не сказки. Это не означает, что это возможно только с кем-то. Или есть какие-то особенные помазанники. Вы знаете, братья и сестры, помазание, оно или есть, или его нет. И не надо сегодня это как-то мистифицировать. Вот есть какие-то особенные, какие-то у него там особенные отношения заоблачные и так далее. Все дело в том, есть у тебя помазание или нет, и как ты относишься к этому в своей жизни. И то, что мы видим, то, что было перед нами, и мы это можем пережить, реально можем пережить. Но все зависит от нашего стремления, от нашего желания. Если мы желаем этого, то я лично глубоко верю, что для России еще есть время, когда Бог будет действовать. Я в это верю. Я не знаю, как кто. Я одно время был очень скептично против этого настроен. И даже придерживался такой точки зрения. Я говорил, что если вы ждете пробуждения, то успокойтесь, оно уже прошло. Сегодня я считаю, что само по себе пробуждение, ну или по крайней мере, ну, как мы это понимаем или как мы употребляем это слово. Но, скажем так, наше отношение к благодати и наше хождение в благодати, это может быть каждый день с каждым из нас. Это не что-то супер, это не что-то особенное, что совершенно недосягаемое для простого человека. Это не удел только избранных. Но все мы крещены Духом, мы рождены свыше, всем нам дано помазание, и все мы, абсолютно все без исключения, можем иметь благословение и действие этого помазания в своей жизни. Пусть Бог нас благословит в этом, и пусть Бог даст нам еще добрые времена. Итак, сейчас буквально кратко я пройдусь по, ну если так можно выразиться, предпротестантским движениям. Итак, смотрите, происходит крещение. 988 год, заканчивается крещение Руси. И вот уже через 15 лет, братья и сестры, я сейчас буду употреблять выражение протестанты, через 15 лет появляются на Руси, ну, по крайней мере, официально, первые протестанты. Вышла книга, кстати, ее выпустили представители ортодоксальной православной церкви. Она называлась так в то время: «Наставление, как правильно состязаться с раскольниками». Братья и сестры, вот смотрите, вот этот момент, он уже говорит очень о многом. Если уже выпускают даже специальное руководство, книгу, как с ними состязаться, значит, они уже представляли реальную угрозу, значит, их много было, раскольники. И вот они пишут в этой книге: «Восстает около 1003 года некий монах Андриан, противопоклонение икон, иерархии, законов церковных. Потом в 1149 году приходит монах Мартин, родом армянин, в киевские страны, и написав там 100 книжец под именем «Правда», раздает их тайным образом. Все первая к расколу дверь, его учение некими той страны жителями и церквями принято яко истинное». Армяне сыграли большую роль в этом. Были монахи, были люди духовные. И вот смотрите, здесь, в этих немногих словах, показана очень серьезная проблема для ортодоксальной церкви. Вплоть до того, что они говорят, что это дверь к расколу. И даже многие жители принимают это учение как истину. И еще хочу обратить ваше внимание на один очень интересный момент. Он использует очень интересный метод в своем благовестии. Он напечатал 100 книжец, ну еще можно сказать брошюр, да, буклетов, как мы бы сегодня сделали, и раздает их. Там, по всей видимости, записаны тезисы определенные. Но это происходит в 1149 году. Смотрите, за много лет до того, как появится Виклиф. Виклиф появится в 15 году. Кстати, это будет его излюбленный метод. Он тоже будет так делать. Он будет печатать трактаты, свои тезисы, где в тезисах будет выражать свое несогласие с учением католической церкви. Здесь, смотрите, за много лет до того, как это делают протестанты на Западе, на Руси уже это практикуется. Уже практикуется. Далее, смотрите, начинаются расколы. Если мы возьмем 14-15 век, то в этих веках появляются два очень известных движения на Руси. Первое – стригольники называется. Стригольники. От слова «стричь», «стригольники», и «жидовствующие». И это движение, кстати, зарождается в Новгороде, о котором я уже вам говорил. Город особенный в то время. Там много интеллектуалов, много думающих людей. Но происхождение этих слов не совсем ясно, но примерно есть сегодня некоторые такие предположения. Вот, допустим, стригольники, ну, некоторые говорят от того, что эти люди занимались стрижкой овец. Но вообще-то, скорее всего, это происходило от того, что родоначальниками или лидерами этого движения были два диакона монашествующих, а у них просто были вот такие прически выстриженные. Ну, как носили в то время. Ну, стали называть стригольники. Жидовствующие. Дело в том, что когда это движение стало набирать силу, то, естественно, патриархат посылает в Новгород своих представителей. Происходит словесное состязание. Но к стыду своему тот человек, который был послан, оказалось, абсолютно не знает Ветхого Завета. И даже Новый Завет плохо знает. А те люди, которые вышли с ним разговаривать, знали прекрасно Новый Завет и Ветхий Завет. И как кличка, как нарицательное им дали это слово, жидовствующие, то есть жиды. То есть они не признавали, вот это тоже, кстати, говорило о духовном состоянии церкви того времени. Они были очень радикально настроены против евреев. Кстати, как и сейчас многие. Ну, естественно, ортодоксальная церковь считает это все ересью. Братья и сестры, конечно, вот когда мы говорим об этих движениях, как и в прошлый раз, помните, я вам рассказывал о катарах, о вальденсах там и так далее, мы должны правильно понимать, что естественно, они не были такие, как мы. Далеко. Очень далеко не были такими. Естественно, там было очень много, ну, каких-то даже непонятных вещей, да, для нас, неприемлемых для нас вещей. Но дело-то все в том, что во многих вопросах они были первопроходцы. И, к сожалению, тогда им не с кем было посоветоваться. Нам сегодня в этом отношении проще. Смотрите, если даже для нас что-то непонятно, какая-то духовная практика появляется, у нас есть совет, у нас есть братья старшие, да, умудренные, которые уже знают, которые что-то прошли, испытали в своей жизни. Там это было все иначе. Смотрите, это начало. Это начало. Но появляются люди, которые понимают, что дальше так нельзя, нельзя так. И, естественно, заявляя свой протест, у них было что-то положительное, но и было очень много ошибок, так если мягко сказать. Поэтому вот наша задача сейчас, смотрите, говорить не просто об ошибках, а нам надо найти как бы некую точку соприкосновения. То есть, смотрите, вот в каком-то смысле слова, да, в каком-то смысле слова, они были предтечей протестантам. Потому что они уже стали заявлять о каких-то вещах с евангельской позиции. Ну, по крайней мере, даже взять отношение к слову, к Библии, да. То есть они превознесли это слово превыше уже, допустим, традиций каких-то церковных того времени, допустим, там, может быть, каких-то трудов там святых отцов и так далее. Хотя мы тоже не можем сказать, что все труды святых отцов – это ересь или еще что-то. Так тоже нельзя сказать. И если даже мы считаем себя ортодоксальными христианами, по крайней мере, мы признаем символ веры, который эти же отцы и написали. Поэтому нельзя пилить тот сук, на котором мы сидим. Но в то же самое время было очень много еретических вещей. Много. Ну и, наконец, смотрите, событие, которое просто потрясло в то время церковь и создало как бы определенную почву для появления уже протестантизма. Это у нас будет 17 век. В котором произошло великое разделение, раскол. Церковь разделилась на два русла, на двуперстников и трехперстников. Кто такие двуперстники были? Как еще они стали называть потом? Старообрядцы, да? А трехперстники – это никоняне, да? Их патриарх был Никон, у старообрядцев Аввакум. Тоже очень интересный момент. И вот историки сегодня говорят, что в России опять-таки получилось все не так, как у людей. Да? Вот смотрите, когда пришла реформация в Европу, что получилось? Реформаторы, да, вышли из католической церкви. Да? Помните? Здесь все получилось наоборот. Кто такие были никоняне? Никоняне были реформаторами в глазах двуперстников. Они внесли новшества. И смотрите, ортодоксы, так скажем, вышли из числа реформаторов. Все наоборот. Но тем не менее, смысл остался тот же. Произошла некая реформация. В чем выражалась эта реформация? Конечно, если посмотреть со стороны обрядовости, никакой реформации нет. Никакой. И вообще какая разница, двумя перстами или тремя креститься, да? Разве это принципиальные вопросы? Или говорить Иисус или Иисус? Какая разница, да? Разве стоит ради этого сражаться, сжигать друг друга живьем? Вы знаете, что они сжигали даже других, а Аввакуму язык вырвали и так далее. Там ужасные вещи происходили. И казалось, за правду, за веру. Но дело-то не в этом, братья и сестры, корень-то другой. Дело в том, что вот то, что произошло, вот этот раскол, вы знаете, о чем он говорил, собственно говоря? Он говорил о том, что этим самым старообрядцы выразили свое право на то, чтобы думать, на то, чтобы быть свободными в своих суждениях. А вот это право, вы знаете, оно очень тяжело всегда давалось на Руси. И они понимали, кто такой Никон. Никон – это человек царя. Кстати, потом этот человек тоже очень плохо закончил свою жизнь. В темнице сгноили его. Когда сам пришел в немилость. А они выражали желание быть свободными, верить так, как они хотят, так, как они понимают. И, естественно, за это право они очень дорого заплатили. Вообще, вот этот раскол, там столько крови было пролито, мне просто не хочется об этом говорить. И когда мы говорим про инквизицию Средневековья в Западной Церкви, вы знаете, вот то, что было у нас, или точнее сказать, то, что там было, это цветочки. Какие ужасы происходили, какие издевательства, какие зверства были. Потому что люди, которые язычники по сущности своей, вы знаете, это очень жестокие люди. Все это было с кровью, с такими истязаниями, с такими жестокостями. Но все-таки, братья и сестры, смотрите, они, несмотря на это, отстояли свое право. И вот уже в среде вот этих старообрядцев начинает вырисовываться некоторое движение. Конечно, их было очень много, очень много. Вот просто вам, ну, чтобы так вот, для вашего развития, да. Вам, конечно, сейчас, может быть, тоже будет смешно, но их великое множество было. Вот, например, были такие поморцы, даниловцы, брачники, полубрачники, небрачники, новопоморцы, федосеевцы, кавожоны, титловщина, арестовцы, польские федосеевцы, филипповцы, чадородные, нечадородные, брачные. Там, допустим, даже были какие-то дырники, да, вот и так далее. Их очень много, вот у меня тут огромное количество их записано. Думаю, не суть, это важно, но обратим внимание на два движения – поповщина и беспоповщина. Еще была беглопоповщина. Вот, братья и сестры, ничего, что я хожу, да? Вы не соблазнитесь на этом. У меня просто ноги болят, когда я долго стою. Поэтому, как сказал один человек, я хай не харизмат, но буду ходить. Поэтому вы, пожалуйста, не обращайте на это внимания. Еще я слышал, что греки, о которых я сегодня говорил, вы знаете, как Аристотель преподавал своим ученикам, они ходили все, и над ними смеялись все, говорили, что, чем вы занимаетесь, что за ерунда какая-то, они все ходят по Афинам, он все им что-то рассказывает, вот, и все смеются. А оказывается, Аристотель-то ведь он врач был, оказывается, когда человек ходит, да, у него кровообращение лучше и голова лучше работает, поэтому лучше соображает голова. Так вот, в среде беспоповщины, вот смотрите, вот кто такие были поповцы? Это были те, которые, собственно говоря, оставили свои позиции, да, православные. Беглопоповцы это были те, которые бежали из той церкви, перешли, переметнулись сюда, да. Здесь получили вакансию попа. А беспоповщина это были те, у которых не было вообще, не было священника. Вот смотрите, с одной стороны, когда нет священника, начинается некий беспредел, да? С другой стороны, вот смотрите, братья и сестры, получилась вот такая интересная ситуация. А благоприятная почва для личного богоискания. То есть уже не просто какое-то коллективное мышление, да? Но вот это в свою очередь порождает личное какое-то искание, личное общение с Богом. И вот именно в среде вот этих старообрядцев, в среде этой беспоповщины рождаются вот эти уже мысли такие о личном общении с Богом, о личном единении с Богом. И вообще русские люди, вы знаете, я вам уже говорил, они очень мистичны. Вот почему, кстати, распространение пятидесятничества здесь достаточно в больших масштабах произошло. И легко люди это принимали, потому что вообще русский человек по своему менталитету, да, вот мы же с вами как бы, ну, больше вот по своему мышлению восточные люди, а не западные. Вот у нас восточное богословие, у нас в связи с этим богословием мышление восточное, да. И мы больше склонны вот к какому-то созерцанию, да. Вот, допустим, ну, западный человек, он конкретный человек, да? Так ведь? Согласитесь. Вот он проповедует когда, да? У нас приехал один откуда-то с Америки или не знаю, и он так вышел за кафедру и говорит, за время моего служения я научился говорить кратко. И 7 минут проповедь сказал. И за 7 минут 7 пунктов сказал. И все четко так. Просто в восторге все были, понимаете? Русский проповедник, он другой, да? Он выходит, братья и сестры, у меня сегодня вот на сердце, и пошло, и потом смотришь, и уже там уже знаки дают, уже записочки ему шлют, да, уже там за пинжак кто-то дернул. А у него самая большая проблема закончить, да? Потому что он начал, но вот как-то вот вырулить, выплыть уже сложно. На такую глубину нырнул, что ну, уже бывает не вынырнешь. Уже помощь нужна. Много всего. И собрание прошло, мы спрашиваем, как было собрание? Слава Богу. О чем говорю? Не помню. Потому что так много было сказано, что вроде бы, ну, хорошо говорил, душевно так, со слезами так, вот сердце касалось, но о чем говорил? Не помню. Не понимаю, о чем. Вот мысли не понял. Понимаете, вот это русское мышление, такое восточное мышление, оно такое очень абстрактное, такое объемное, такое глобальное. Вот. И, допустим, восточные святые, там какой-нибудь столпник, он сидел 19 лет на столпе там сидел. Вот западный никогда бы туда не полез. Западный бы пошел, землю спахал, овец бы развел, молоко бы продавал, да? А этот сидит там, созерцает. Мы разные люди, да? Разные. И вот смотрите, вот эта мистичность такая, вот склонность к созерцанию, она ведь располагает к принятию сверхъестественного, к принятию духа. Вот понимаете, вот это что-то такое вот для нас, что такое сокровенное, чего мы все желаем. И вот в этой среде, смотрите, появляются такие движения. Я сейчас буквально хочу кратко вам охарактеризовать. Значит, первое. 17 век. Это будет у нас 17 век. Христововеры назывались они. У них было много, конечно, искажений всяких. Например, там христововеры были, которые изнуряли себя постами, там, да, запрещали вступать в брак. Там, у них много было всего. Но тем не менее, вот смотрите, чем вот отличительны они и чем они для нас интересны, это то, что вот именно в среде христововеров, да, рождается такая мысль. Ну, даже нельзя сказать, что рождается, потому что она уже и до них была, да. Но они приходят к такому осознанию, что Христос может жить в человеке посредством Духа Святого. Вот смотрите, вот это уже евангельская ведь мысль, да, сама по себе. Хотя я говорю, что вот если остальное взять, многое, да, по крайней мере, там, ну, просто вот что-то такое будет для нас непонятное и совершенно чуждое. Но вот это, смотрите, вот это, очень интересная мысль. И плюс ко всему, раз они так считают, то вы знаете, к чему это привело? Дело в том, что я сейчас не буду говорить истинное, не истинное, да, потому что я нисколько не сомневаюсь, что было и истинное, и не истинное, все было. Но тем не менее, вот уже в среде христововеров, допустим, в 17 веке, уже в некоторых собраниях действуют пророческие дары. То есть у них это официально признано, у них есть пророки, которые пророчат. И не так вот, как, допустим, это понимается в православии, что-то предрек, а буквально, как это у нас в собраниях происходит. То есть буквально были пророки, они собирались молиться, подходит к одному, к другому, к третьему, к этому слову, к этому слову, к этому слову. То есть смотрите, вот уже там, в 17 веке, по сути дела, получается, были пятидесятнические проявления. Хотя, еще раз
Я говорю, что не все было истинное. Не все было истинное. Далее, 18 век. Духоборы. Духоборы. Ну, это может быть немножко уже поинтереснее движение. Сегодня брат Виталий тоже, наверное, будет об этом говорить. С разными иллюстрациями. Вот фотографии нам показывают, наверное. А я уже настроился, что хоть фотографии посмотрю. Духоборы. Бородатые такие люди. Вот смотрите, духоборы, у них тоже было много очень такого непонятного для нас. Кстати, их взгляды многие поддерживали. Люди известные, именитые. Например, вот в богословии духоборов большую роль сыграл, например, такой известный философ, писатель украинский Сковорода. Был человек, кстати, достаточно таких евангельских взглядов. Очень талантливый, очень способный, но вел такой бродячий образ жизни, странствующего проповедника. Кстати, ходил тоже с дудочкой. На дудочке играл, сидел у обочин дорог и проповедовал. И, кстати, умер очень прекрасно. Знаете, как Сковорода умер? Он сидел со своими друзьями в доме и сказал: «Сегодня я умру». Вышел на улицу, выкопал себе могилу. Вот, потом обратно зашел в дом, сел, опять с ними чай пьет, общается. Посидели, мило пообщались, потом он лег на лавку и умер. Все. Его туда унесли, в могилу, которую он выкопал. Так вот, духоборы, основное, скажем, в их богословии, как бы сердцевина, ядро, что плоть надо побеждать духом. Вот, по сути, ведь это тоже евангельская мысль, да? Не своими силами же плоть побеждаем, духом. Кстати, были разные времена в жизни духоборов. Вообще-то были времена, когда они были достаточно активные миссионеры и благовестники, и имели в этом огромный успех. Но в силу того, что они были люди благочестивые, не грешащие, трудолюбивые, жили коммунной обычно, да, то, естественно, среди них появлялось очень много зажиточных людей. И, кстати, до революции, например, вот многие владельцы заводов на Руси, банкиры, были духоборы. Вот, это были очень богатые люди. И когда они в своей коммуне развивались, богатели, то, как правило, они оставляли благовестие. То есть они прирастали к земле, и, возможно, это была одна из причин, то, что на них начиналось гонение. То есть их разгоняли опять, вот, рассеивали, где они искали уже нового пристанища. В общем, духоборы, братья и сестры, это, наверное, одно из самых гонимых движений. Ужасные вещи там происходили, я не хочу вам даже, у меня есть записано некоторые свидетельства, их показания, там просто ужасные вещи происходили. Вплоть до того, что была такая конкретная направленность просто их полностью уничтожить, разделаться с ними. И закончилось тем, что духоборов просто выдворили из России, выдворили. И где-то несколько тысяч примерно человек на корабле вынуждены были уплыть в Канаду. Кстати, сопровождал их Проханов тогда, небезызвестный он, потому что владел английским языком, он был их переводчиком. Вот. А спонсировал это путешествие Лев Николаевич Толстой. Отдал весь гонорар за свой роман «Воскресенье». Кстати, Толстой был очень расположен к духоборам, хотя немножко в другом направлении у него было богословие, но он был очень к ним расположен, как и к другим протестантам. Достоевский, наоборот, был очень против протестантов. Такой был убежденный православный, хотя вел очень аморальный образ жизни, сильно пил и так далее. Так вот, духоборы. Далее, смотрите, третье такое движение, да, это молокане. Молокане. Ну, тоже вот разные такие есть толки по поводу появления этого движения. Вот смотрите, вот эти даты, они условные, потому что они пересекались. Вот, например, духоборы многие, есть сведения о появлении и уже в 17 веке, также молокане, это все наслаивается, это все приблизительно, чтобы просто для удобства, чтобы у нас это уложилось в памяти. Так вот, молокане, вот появление этого слова, значит, по-разному истолковывают. Некоторые говорят, что они любили молоко, что, конечно, ну, совсем может быть так
звучит по-детски, но, ну, может, и любили, конечно, но другие говорят то, что вот у них были поселения на молочных водах, но все-таки скорее подходит то, что направление этого движения было к тому, что вот в отличие, допустим, от христововеров и духоборов, да, которые делали больше упор на сверхъестественное, да, эти стали больше делать упор на Слово Божье. И как написано в Библии, возлюбите чистое, да, словесное молоко. И молока было очень много разновидностей, в том числе были так называемые духовные молокане. То есть духовное молокане, по сути дела, братья и сестры, это уже были первые пятидесятники. Вот я вам сейчас прочитаю выдержки некоторые, вот буквально, значит, процитирую, что говорил один из их руководителей. Максим Рудометкин такой был очень известный. Кстати, он очень много лет отсидел. Сохранились его письма. Кстати, вот то, что сейчас вам буду читать, он написал в заключение в темнице, когда его там просто гноили в этой темнице. Но, несмотря на это, смотрите, какой у него был настрой. Вот он пишет так. Это выдержки, поэтому не все будет взаимосвязано. Почему я лично, он говорит, всегда в том действую силой Духа истины? Равно с тем, говорю, всюду в нем, то есть в Духе истинном, новым огненным языком. И дальше он описывает свое утро, начало дня. «О, прекрасное ты мое утро, всюду пылающее лучом зари, восходом ясного солнца и светом завета сего наступающего и веселого дня, в которое я воспою все чудные земные дела Божьи на святом горнем языке». И дальше он еще говорит, «О чем и молю я тебя, Господи мой, в молитве сей утренней на святом горнем языке, по науке Духа твоего святого и воле силы неисповедимого дара в новых огненных языках. Молю тебя, Господа моего, усердно и всегда гласно говорю громко при сей молитве моей полуденной на святом горнем языке откровением Духа твоего святого и силы действия в новых огненных языках». Причем, вы знаете, вот есть такая книга, да, может быть, кто-то читал, «Наисчастливейшие люди», Демос Шакирян. И вот он описывает там, помните такое событие, когда, я вот сейчас точно не помню, или это был 19 или 18 век, наверное, 19 скорее всего. 19, да? А? 19, когда их деревню, да, посетили молокане. Вот это как раз были духовные молокане. Вот он описывает, что на повозке приехали такие, значит, люди солидные. Среди них был старец такой белой бородой. И они молились, они пророчествовали, говорили на иных языках. И потом, когда они возложили руки на его бабушку, да, там дедушка у него тоже был, они получили крещение Духом Святым. То есть это были молокане, именно духовные, крещенные Духом Святым. В 19 век с России они привозят это в Армению. И в принципе, вот можно сказать, что по своему устою, да, они вначале были молокане, вот шакирьяны. И когда они приехали в Америку, смотрите, и когда они проходили мимо Азуза-стрит, как раз когда там все это происходило, они зашли туда, и они возликовали, но возликовали не от того, что узнали истину, а от того, что нашли себе подобных. Что, оказывается, и здесь есть такие же, как они. Тоже крещенные духом, молятся на языках. То есть, смотрите, вот сейчас давайте подведем такой небольшой итог. Вот с одной стороны, да, много трагичного в истории христианства нашей любимой России. С другой стороны, братья и сестры, вот смотрите, при всем этом Бог любит Россию. Слава нашему Богу. И смотрите, уже, я вам рассказывал, 17 век, уже, смотрите, были люди, которые знали действие Духа Святого, были даже крещенные Духом Святым. А может быть, есть еще много тех, о которых мы и не знаем даже. Если мы сегодня говорим о Пятидесятнице, и почему-то в основном, мы на чем делаем упор? Мы говорим, вот там Азуза-стрит, да? Вот там Пархэм и так далее. Но на самом деле, братья и сестры, смотрите, Бог действовал и в России. И я не хочу сейчас особенно выделить Россию. Я думаю, Бог везде действовал. Бог любит нас. И несмотря на то, что мы сталкиваемся с такими твердынями, казалось бы, непоколебимыми, любящий Бог дал нам познать благодать. И Бог не обделил Россию благодатью своей. Бог открыл эту истину, уже давно открыл эту истину крещения Духом Святым. Слава нашему Богу! И сегодня, имея это, смотрите, мы имеем с вами очень мощный инструмент. У нас орудие воинствования нашего сильное Богом. И я еще раз сегодня призываю к тому, чтобы каждый из нас, братья и сестры, приблизился к Богу. Мы живем в такое время, когда единственное, что мы можем дать, это только Божья благодать. Да, времена меняются. Если Бог позволит, у нас скоро будет семинар у брата Виталия о постмодерне. И мы будем говорить, что такое постмодерн. Поэтому приходите, вместе пообщаемся с вами. Постмодерн. Что такое постмодерн? И мы сегодня тревогу бьем и говорим, постмодерн уже пришел и в Россию. Как же нам дальше жить? А вы знаете, что бы там ни пришло, постмодерн или еще там еще что-то придумают, да, я не знаю, как там это все назовут, там ведро или еще как-то, я не знаю. Но независимо от этого, братья и сестры, всегда был живой Бог и всегда была Божья благодать. Слава нашему Богу! И имея эту Божью благодать, мы с вами можем сделать невозможное. Поэтому нам не надо сегодня искать вот какой-то особенной мудрости, какие-то подходы. Ну вот как ему еще сказать? Может, ему еще по-итальянски, может, еще по-английски, может, ему еще что-то, может быть, что-то такое придумать, кто еще ничего не делал такого. Вот вы знаете, вот как-то завлечь, как-то завлечь, как-то завлечь. Друзья, не завлекаловкой надо заниматься, надо сегодня Бога искать. У Бога древние пути, но они действуют. Слава нашему Богу за это. Поэтому давайте мы сейчас помолимся, у нас будет перерыв, и брат Виталий дальше будет продолжать, я думаю, расскажет нам много интересного. Помолимся Богу.